18 часов и 5 минут, это московское время. Всех приветствуем на YouTube-канале «Живой гвоздь». Здесь мы раз в месяц выходим с программы «96 страниц» и рассказываем о новом номере исторического журнала «Дилетант». Ноябрьский номер, время летит ужасно быстро. Я Ильдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, напротив меня
Добрый
Сергей
вечер.
Александрович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы проводим 96 страниц, то есть общий обзор журнала на канале «Живой гвоздь», а потом тем, кому стало еще интереснее, переселяются на канал «Дилетант», где мы представляем разные темы из номера или примыкающие к номеру. Но тут много всего есть. Мы уже начали, честно говоря, представлять главную тему номера. Это «Алжирская война». И мы сделали программу с Айдаром «Тираны» о приходе к власти в 1958 году. И что из этого вышло? Генерала де Голля. Вот такой у нас генерал де Голль с Алжирской войной на обложке. Ну, перейдем мы сразу и по порядку. И история Демарского, история Виталия Демарского нам повествует о его сначала желании взять интервью у Алена Делона, когда он стал корреспондентом во Франции, ну а потом и достаточно случайная с ним встреча, когда они еще над условиями этого интервью, которое так и не состоялось, там какой-то гугильон пупильонов денег попросили, естественно,
10 тысяч
агенты.
Франков. Ужас. Как-то дорого.
Ну,
Это сколько, кстати, вот примерно, если сравнить сейчас?
Если с евро сравнить, ну, тогда франки не такие, тогда... Нет, ну, сейчас я впаду в страшную ностальгию, и вот это только недогадливые французы, когда было два меню, вернее, две цены в меню в ресторанах было перед переходом на евро, и они видели большую цену во франках, там, 6 чем-то раз, и видели цену в евро. Я не говорю, ну смотрите, в евро-то как, насколько дешевле-то? О, ребята, вы еще не знали, чем это все обернется. Ну еще я помню, за 1,5 франка чашечку кофе. Ну, стипендия у меня была 3000 вообще-то в месяц. Стажерская стипендия у меня была в 88 году. Ну, франки это было, они красивые были. Еще было замечательное насчет франков высказывание, вот то, что называется «Средний француз». И обязательно в Лувре, когда видели картину «Свобода на баррикадах» Делакруа, вот каждый второй говорил «это 100 франков». Ой, 100 франков, ой, 100 франков. Потому что на 100 франков в то время была картина Делакруа. Ну вот у Виталия Демарского невероятное количество есть историй, своих историй, связанных и с историей, и с столкновениями с историей, и с персонажами ее.
Это невероятно увлекательно
Ну,
читать
конечно,
его истории, действительно.
конечно.
Знаете, я бы хотел это в форме книги, вот надо ему сказать, может быть, получится.
Да, потому что вообще-то я считаю, что это надо не в форме книги, а надо Виталию Наумовичу писать книгу и своих и встреч, и воспоминаний. И вот как это здорово получилось. Я помню дивную книгу его отца, Наума Александровича Демарского. Я помню дивную книгу, которую я читаю и перечитываю обо всем. И о радио, и о спортивной журналистике, о футболе, и о Марке Бернесе, который жил напротив. Так что это всегда очень здорово, это всегда здорово и живо. Идем мы с вами дальше, и дальше мы видим фотографию. И вот в рубрике «Кадр» мы видим эту знаменитую фотографию, когда уже престарелый Мао Цзэдун всячески поддерживал распоясавшуюся и даже инициировал распоясавшуюся молодежь. И первый митинг вот этих революционных хунвейбинов, даже и были Цзяофани еще там были, когда начиналась культурная революция. Культурная революция была не что иное, как издевательство даже и над партийной интеллигенцией. Не только на просто интеллигенции, которой не так много уже осталось. И это было страшное время. Просто
Там
очень
же были прямо
страшное время.
Такие прямые призывы: убивайте, убивайте их, да?
Били, убивали. И вот сын, отец Си Цзиньпина тоже пострадал. И от культурной революции тоже. Так что История богата. Не знаю, как она переваривается. Очень нравится, по-моему, российским властям всегда, когда они представляли, о, как легко, там, не отходя, вот реставраторам там Советского Союза, не надо было так резко перестраивать все. Вот, видите, как в Китае все тихо, ну, замечательно, не отрицая историю с Мао Цзэдуном везде, не подвергая его культ личности осуждению. А вот он, ну да, не
Тут,
надо.
кстати, в тексте рассказывается история первой жертвы революции. Это завуч школьный Бянь Чунжунь, которую забили палкой с гвоздями. Вот так вот. Вот
Да.
так, насмерть.
Ну
И,
что?
кстати, вот что интересно, да, меня на самом деле это, ну, не то чтобы удивило, а, наверное, типичная ситуация. Часто много таких людей. Одна из создательниц революционного отряда при университете китайском, технологическом, по-моему, Сунь Биньбинь, она после вот этих всех событий эмигрировала в Соединенные Штаты. Там диссертацию защитила в Массачусетском технологическом институте, а отрицала свою причастность ко всем этим кровавым
Ну,
событиям.
понятно, да, конечно. Нужно было отрицать. Так что существует одна, две, три тайные и жизни, которые друг с другом не, лучше бы не соприкасались для тех, кто их прожил. Разной степени, я бы сказал, криминальности. Но вот эта распоясавшаяся молодежь, спасибо, конечно, нашим трениям с Китаем. Потому и поэтому про культурную революцию мы знали достаточно адекватно. Если бы дружили с Китаем, продолжали бы дружить с Китаем, так бы это не описывали. А тут статья за статьей, фельетон за фельетоном, смех и так далее, потешались над всем этим, ужасались люди, да.
А тот самый расстрел на площади тоже широко освещался в Советском Союзе?
Как Тяньаньмэнь?
Да.
Тяньаньмэнь — это уже времена перестройки. И здесь, конечно, такая сдержанность, я бы сказал, и Горбачева, и советского руководства по поводу сурового расстрела на площади Тяньаньмэнь, она тогда поразила, что мы не до вас, и тогда и получается, что бросили. Тогда еще очень важно было жить там остатками солидарности такой, у кого с кем солидарности, но она существовала. И солидарность тех, кто борется за свободу, она очень, тем более на фоне вот протестов, которые были и в европейских странах по этому поводу. У нас как-то это прошло почти незаметно. Официальных заявлений, резких, во всяком случае, я не помню. Ну, может, мне изменяет память. Едем дальше от этого. И, как всегда, открытие из великолепной коллекции Венгровых у нас. Я уже говорил, что мне посчастливилось немножко прикоснуться к венгровской коллекции, тогда, когда два письма Александра II и Александру II я с удовольствием комментировал. Там нужен был особый комментарий. Но а вот здесь представляет свою коллекцию великолепно, художественно и красочно. И вот книга с автографом автора, книги, посвященные Берону. Вот смотрите, когда ведь не обязательно вам должен быть автограф. И вот когда мы с Венедиктовым представляем редкие книги с автографами, когда дарили это или авторы дарили свои книги и оставляли автографы там, и теперь это можно купить. Просто здесь такое прикосновение к истории, прикосновение к личности есть неожиданное. Как я-то один автограф отхватил сразу у Венедиктова. Венедиктов меня поманил, и я не отдам никому, с криками тут же схватил эту книжку. Эта книга была о камерном театре, подаренная кому-то, я так и не понял, кому точно, там не очень разборчиво было, Алисы Георгиевны Коунен. И для меня это ценнейшее. И актер театра Пушкина Костя Похмелов, наш коллега, спортивный наш обозреватель, и он, конечно, увидел и трясущимися руками брал, потому что, слава богу, теперь в Пушкинском театре очень память сохраняют камерного театра Алисы Коунен, Александра Таирова и великих спектаклей, которые там шли. Вот, едем
Тут же
дальше. Да.
удивительно, Сергей Александрович, как в Венгеровым попал этот портрет гравюра Эрнста Берона, через какие пути? Я так понимаю, через Соединенные Штаты, да, потому
Да,
что это была
там
часть
это вообще
Дубинской
получается,
библиотеки.
если не тайна двух океанов, а тайна двух берегов океана, как писали венгеры вот в этой статье именно. Там, и
Замечательно, да.
история книги, когда ее можно отследить, это очень хорошо бывает. Ну что ж, я думаю, что мы пойдем дальше, уже теперь перейдем к основной теме. Вот Галина Пащенко пишет: об Алжирской войне знаю только по фильму с Делоном «Непокоренный». Вообще, об Алжирской войне снято, ну, не так уж много. Вот Женя, Евгений Бунтман, здесь вот «Война всех против всех», пишет об абсолютно пропагандистском с алжирской стороны таком псевдодокументальном фильме «Битва за Алжир», где снимались всевозможные боевики разных организаций со всего мира, включая там арабских террористов и так далее, и которая была такая апологетическая по поводу фронта национального освобождения. Это был апологетический фильм. Ну и, что абсолютная правда, зверства французской армии там были. И вот мы решили разобрать, потому что, ну, уж очень на многие мысли наводят. Такая война, которую ведет государство, не признавая ее войной, не называя ее войной, еще 30 лет не называя ее войной, даже больше. И специальное заседание было Национального собрания в 1999 году, мы об этом еще поговорим подробно в наших передачах, когда все-таки стали называть Алжирскую войну не теми событиями, а войной. Вот у нас написано, те события у нас написаны, потому что только в последней статье мы выйдем на подробный рассказ о том, как стали называть все-таки войной. Но войной называли сразу в быту, называли, естественно, сразу те публицисты, писатели, журналисты, которые об этом писали, даже преодолевая жесточайшую цензуру. Те события.
А, то есть за это наказывали,
За
за то,
это
что война?
наказывали. Но войной не особенно так, нет, не было, конечно, это дискредитация французской армии, не было, да просто запрещали и все. Там произведения, там песни, особенно если пропагандировали дезертирство, да, сажали, бывало, арестовывали, но, конечно, сроков таких гигантских не было. Вот это не надо путать, таких гигантских сроков, которые все умножаются и умножаются здесь у нас. Но, например, Жан-Поль Сартр, который сразу выступил против французских владений в Алжире и против того, что не давали независимость, не позволяли обрести Алжиру независимость. Не забудем, что это еще и время деколонизации и падения очень многих колониальных империй. А вот за Алжир зацепились очень серьезно. И вот в первой же статье мы посчитали, что будет разумным рассказать о том, что такое французский Алжир, что такое, скорее, вот эта заморская Франция, причем очень близкая. Существуют заморские территории, заморские департаменты, такие как Новая Каледония, Сен-Пьер-и-Миquelon на другой стороне земного шара, по сравнению с Новой Каледонией. Или существует, например, остров Реюньон в Индийском океане, замечательный. Алжир — это другая история. И вот следующая статья, которая вот «Заморская Франция», это как раз вот пешком перейти через Средиземное море или там через Гибралтар, потому что там, конечно, от Ганнибала до наших дней шастали все, кто угодно. Просто Северная Африка — это особая такая, особая земля, где и в античное, ведь Тунис, например, рядом с Алжиром находящийся, это же Карфаген, тот же самый. И Ганнибал, который шел через Испанию, через Пиренейский полуостров, который проходил до Рима, римляне, которые там высаживались, И потом, скажем так, Римская империя охватывала все эти места, а затем и халифат арабский, который арабов остановили франки только у Пуатье в 8 веке. Так что эта земля, ну и замечательный, тут тебе и порт средиземноморский, тут тебе есть и определенные богатства. И это в 1830 году было сделано колонией, а потом часть Алжира присоединена, современного Алжира присоединена к Франции, и там были 4 департамента. Ну вот Алексей Кузнецов в своей статье очень подробно рассказывает, насколько было это неравное равенство. И даже все республики с таким скрипом предоставляли какие-то права гражданам и негражданам, гражданам, какие личные права, какие права государственные, какие общественные, голосовали. Ну, один такой пример, что 9 голосам автохтонного населения Алжира равнялся голос европейца, того самого черноногого, того самого колониста европейского. И это продолжалось очень долго. А когда стали проводить реформы, то это было поздно. Реформы резкие проводили уже в 50-х годах, пытались проводить.
Сергей Александрович, ну вот все-таки 30-е годы 19 века, а это правда, что все началось с удара веером? Вот так, или это упрощение все-таки? Там же
Упрощение,
за ним-то
конечно.
стояло много всего.
Ну, конечно, это все, это как война за ухо Дженкинса, капитана Дженкинса, наверное. Да, и причин ее было много, помимо того, что в британский парламент привезли отрезанное ухо капитана Дженкинса и начала в Карибском море войну Британия. Так что, конечно, это несколько не то. Это инцидент, который приводит, есть повод, есть мелкое событие, которое прорывает плотину, достаточно хрупкую, для принятия определенного решения.
Но
Мы же это
Франция, она бы все
прекрасно
равно
знаем.
приняла это решение. То
Я
есть
думаю,
это
да.
просто такой казус белли, да?
Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, но с другой стороны, мороки с Алжиром было очень много. Мороки было очень много в Алжире, но и в других колониях тоже. Алжир слишком близко, и вот это решение сделать его частью страны, это такое очень имперское решение, и которое поддерживалось во времена июльской монархии, когда это началось, ну, с кратковременной Второй Республикой в 48-м, 49-м, 50-м годах. Это, конечно, эпизод, пусть меня, на меня не обидятся деятели Второй Французской Республики, но Наполеон III, Французская империя новая, она все-таки ощущала себя как империя. Да, Галина, автохтонное – это коренное население. В Алжире это арабы, но еще и евреи-сефарды, которые представляют коренное население. Причем арабы разные. Есть и кабилы, есть и берберы, есть очень много. Вот, например, Зинедин Зидан, он кабил. И это подчеркивали всегда, объясняя его взрывчатый характер с самого детства его футбольного. Вот что он жесткий, вот такой вот угрюмоватый, он кабил. А Галина же, я вам сразу хочу ответить, что фильм «Мотылек» — это каторга не на Новой Каледонии. Это каторга в колонии, французская Гвиана. Это французская Гвиана. «Мотылек» — это был роман, вот такое вот воспоминание бывшего каторжника, и по нему был снят очень хороший фильм, кстати говоря. Очень был, правда, хороший фильм.
Ну, о том, как появились там в Алжире европейцы. А вот это интересный факт, который тоже в статье Алексей Кузнецов изложил, что на протяжении всего XIX века поощрялась иммиграция европейцев, однако французов там было меньшинство.
Да,
В основном это испанцы и
там
так
было
далее.
очень много испанцев, это недалеко. И испанцы, которым и в испанском Марокко не нравилось, и во французском тоже, Алжир стал такой территорией греки, греков довольно много. Итальянцев, насколько я знаю, достаточно мало было. Потом это возникнет проблема при репатриации так называемых черноногих. Но тоже в другой статье Алексей Кузнецов разбирает все происхождение черноногие, то ли это из-за сапог, то ли это еще чего-нибудь. Да, и черноногие, когда возвращались в страну, они были признаны репатриантами, но оказалось, что там много людей, которые французски-то не очень даже говорят, что это не родной язык.
Но они
И
родились
это,
не во Франции, да, это уже
да,
какое-то
но
поколение.
это с югом Франции, куда вернулись черноногие тогда, после войны, после перемирия. С югом Франции еще тут связано то, что там это далеко не первая волна иммиграции. Та же самая итальянская иммиграция была очень серьезной. Тем более, что часть Лазурного берега, такая как Ницца, переходила из рук в руки. Это была и итальянская территория, и французская территория. Савойя присоединилась не так рано еще. И это было еще формирование современной Франции. Эльзас и Лотарингия, потерянные после франко-прусской войны на востоке Франции, это такой предмет реваншизма, был очень серьезный, который питал все время от франко-прусской до Первой мировой войны. Так что вот так. Здесь много мест. Вот сейчас, слава богу, во французской Гвиане, там она знаменита не каторгой своей, и островной каторгой. Она знаменита сейчас великолепным космодромом Куру, французская Гвиана. Он очень удобный для коммерческих полетов, потому что он недалеко от экватора, а там легче запускать космические ракеты. Вот, мы все
Вот тут
время,
еще,
да,
да,
далеко-далеко уходим, да.
тут еще очень интересная роль Османской империи. Мне кажется, вот она как-то не раскрыта, да. А что вот Османская империя, как она на это отреагировала на 48-й год, на 30-е годы, что делала во Франции, Франция в Алжире? Просто выразила беспокойство или все-таки там были
Ну,
активные действия?
активных действий особо не было, но были попытки, но это все-таки далеко. Гораздо больше беспокоило в те времена беспокоила Греция, беспокоила европейская часть, Балканы беспокоили Османскую империю, и там, как мы знаем, тоже французы поучаствовали. И вот когда в графе Монте-Кристо, если вы помните, что Али Тебелен паша из Янины, что вообще падение вот этот офицер, когда говорит Гейде, вот не зря Гейде с собой возил всюду Дантес, потому что там были тоже такие вот действия французов чрезвычайно интересные. Мы перейдем, наверное, к хронологии войны. Мы постарались представить в этом журнале хронологию подробнейшим образом. Хронологию событий не только войны, а событий с прологом и эпилогом. Вот Илья Иткин из Питера спрашивает, из Петербурга, спрашивает, а в какой момент Алжир начал пытаться уйти от Франции, или это было всегда? Это было, я бы сказал, с рубежа веков. Это при рубежа 19-20 века, особенно первой половины 20 века. Это уже активно и начали собираться. Во-первых, это рост национализмов по всему миру. Самосознание, осознание как нации. Движение началось организованное между войнами. Все-таки, конечно. Ну вот мы начинаем с 30-го года, 1830-е, но делаем потом ключевым событием пролога. У нас становится 8 мая 1945 года, потому что в этот день, День Победы над Германией, который отмечался по всей Европе, всеми союзниками, отмечался он и в Алжире французами. И в это время к нему приурочили алжирские националисты и сторонники независимости Алжира, приурочили к нему свое очень крупное выступление, которое вылилось в беспорядки и вылилось в бойню со стороны французов. И когда меня очень как-то так поразило заявление генерала, который занимался усмирением этих непорядков, беспорядков, когда он сказал: «Мир я вам обещаю», уже правительству Четвертой Республики, послевоенной, он сказал: «Мир я, ну, не больше, чем на 10 лет». Это
Диван.
был 45-й год. И в 54-м году уже образовались и движения националистические, оформились они. И вот мы начинаем, собственно, мы отсчитываем, отсчитываем войну эту от Дня всех святых, от Красного дня всех святых. Это были с 31 октября на 1 ноября. Это были теракты, которые в Алжире и в других городах. И с того, как Франция отреагировала на эти теракты, совершенные фронтом национального освобождения, вот с этого можно отсчитывать войну. Очень подробно там написано, не исчерпывающе, но для того, чтобы вы при чтении, дальнейшем чтении статей, для чего нужна всегда хронология, чтобы вы ориентировались в последовательности этих событий. Потому что дальше отдельные важнейшие аспекты и характеристики всей войны. Судя по карте, север Алжира — райское место. Французы знали толк. Да, вы правы, не лети на Меркурий, абсолютно правы. Евреи и арабы в Алжире враждовали, или как в Бухарском эмирате, жили спокойно и мирно. Вообще, вот этот пресловутый статус-кво Османской империи, который на Ближнем Востоке действовал и нарушался, и идеологически потом нарушался, но и с одной стороны с притоком еврейских иммигрантов на Ближний Восток, а с другой стороны деятельностью вот и арабских организаций в Палестине и не всегда умелому умелой политике, так мягко сказать, политике британских властей. И вот эти отношения ухудшились очень сильно. Ну как всегда, бывают и столкновения, бывает и мирная жизнь, но это быт, в основном такой вот быт.
Но они до вот этих всех событий, они же были достаточно интегрированы в единое общество.
Кто?
Не слишком,
Арабы?
а арабы и евреи, да.
Да, конечно, интегрированы в единое общество, но это не это города. Это города. И вот довольно замысловатая политика с гражданскими правами, с общественной жизнью и политической в Алжире. Вот эта замысловатая политика Франции, она, конечно, не радовала две категории, как это всегда бывает. Не радовала деревенское население. И много было плантаций, которые принадлежали европейцам, принадлежали белым. А с другой стороны, не радовала молодежь и интеллигенцию. Университетскую молодежь, интеллигенцию не радовала. Это всегда вот две категории, которые приводят как раз к появлению такого националистического движения. Это в наших передачах, Айдар, мы очень много об этом говорим тогда. Вот появление, когда вот появляются освободительные движения, когда это докатывается до Европы, когда это из Европы, наоборот, докатывается в Африку и наоборот. Это вот весь, начиная с Французской революции, весь мир этим бурлит, определением нации, отечества, народа, вот кто такие мы. Самоидентификации. Мы сегодня вам и в рекламе, естественно, предлагаем исключительно наш журнал, да, ноябрьский номер, который вот вышел 22 октября. И мы его сейчас обозреваем с Айдаром. Ну и перейдем дальше вот в этой войне. Война всех против всех. Всех против всех. Все против всех. Я именно так вот попросил написать эту статью, потому что я вот этой темой занимался и редактировал главную тему этого журнала. И именно так посмотреть, потому что это действительно была война всех против всех. Внутри освободительного алжирского движения, между освободительным алжирским движением и французской армией, внутри Франции протесты слева, протесты справа, обманы политиков, французы против арабов, французы, алжирские французы, франко-алжирцы, так называемые, черноногие. Вы увидите и тайную организацию ОАС, которая после того, как они посчитали себя обманутыми новой республикой, генералом де Голлем, то они устроят и баррикады. И когда армия регулярная будет против путча выступать, армия призывная, кстати, де Голля спасла от путча, спасла призывная армия. И вот призывная армия, не легионеры. Кстати, легионеры тоже не все пошли за генералами, которые в 61-м году устроили путч, попытку путча. А именно вот призывные солдатики, призывники, их командиры не пошли за генералами. И вот это позволило и не дать состояться путчу, и война все против всех. И когда уже стало понятно, что ничего нельзя сделать, кроме договоренности, перемирия и отпустить Алжир Богу в душу вообще. Сначала, кстати говоря, рассматривались варианты, которые называли они тогда германо-корея-вьетнамскими вариантами в 1961 году. Разделить вот эти четыре департамента старых, которые на побережье Средиземного моря, забрать Францию, а остальное пускай там фронт национального освобождения, временное правительство, армия национального освобождения, пускай делают, что хотят. Но это, конечно, это было бы весело. Оно превратилось бы в такую, я бы сказал, Алжир бы превратился без выхода в море. Ну вот что это такое? Вариант этот не прошел, он только рассматривался и признан был несерьезным, в конце концов.
Ну и в этой статье как раз те самые слова, которые, выражения, которые использовались для того, чтобы войну заштриховать, слово «война», да, вот как вот как раз Евгений пишет о том, что, значит, это употреблялись разные события в Алжире, операция по поддержанию порядка, гражданские беспорядки, принуждение к миру и так далее. Вот тут он приводит генерала Массю, который назвал пытку силовым допросом. Говорит, не пытки у нас, а силовые допросы были.
Вообще появление в таких вот вещах, которые чувствуется, что что-то в них не то. И теми, кто начинает, и теми, кто ведет, появляется масса эвфемизмов. Еще появляются выражения, которые такие описательные, от противного, ну как вроде нашего отрицательного всплытия, да? Вот и, конечно, это ее, честно говоря, позорности, которые мы пишем тоже здесь, когда говорим о последствиях войны, позорность этой войны очевидна. И я вот думал все время, а вот и почему? Вот позорный вроде бы так. Вроде бы понятно. А почему? Ведь были же франко-прусская война, которая кончилась разгромом Франции, а здесь Франция это не проиграла. А урон был нанесен фронту национального освобождения очень большой. Но была вот потеря Эльзаса, Лотарингии, но она была компенсирована, франко-прусская война. Компенсирована была победой в Первой мировой войне и снова возвращению Эльзаса и Лотарингии, ахаха и так далее. Была еще, естественно, трагедия 40-го года, капитуляция Франции, но она была компенсирована сопротивлением, призывами де Голля. Была абсолютно катастрофическая экспедиция в Индокитай в 1954 году. Она просто утонула в Алжирской войне, которая тут же началась. А вот нечем компенсировать войну. Никакой для какого-то такого пышного национального самосознания, которого Франция никогда не была лишена, это просто некомпенсируемый конфуз. Это очень позорно. И поэтому ее последствия, такие как абсолютно позорные, бесчеловечные отношения к тем алжирцам, которые арабам, которые воевали на стороне французов или поддерживали их просто-напросто. Харки, как их называли. Харки — это член отряда Харка. Вот как раз. Это вспомогательные силы. Кстати, алжирцы воевали за Францию во всех конфликтах после 1830 года. Алжирские стрелки. И там, например, даже вот есть фотография старика, который, ну, относительного старика, такой человек с глубокими морщинами. Это Харки, но ветеран Второй мировой войны. Они воевали, и на стороне Деголя воевали алжирцы. И воевали на стороне воевали и на стороне вишистского правительства. Ну, в общем, они всегда всегда они воевали на стороне Франции. Зуавы — это не алжирцы, это другая часть колоний. Там весь ведь север Африки был, север Африки, запад Африки был, были сенегальские стрелки, были зуавы, были спаги, были вот кто угодно. Вот, а алжирские стрелки тоже очень славно воевали.
А
И
как
здесь,
долго Алжир оставался вишистским?
ну, не так долго, это все измеряется годом двумя, потому что флот в Бизерте, это достаточно быстро захватили тогда союзники. Вот год-два, и там с флотом вообще отдельная история. Надо бы как-нибудь про оккупацию, про Виши сделать бы номер вообще-то, честно говоря. Потому что
Да, это было бы интересно, да.
там тоже очень серьезные, много разных сил и много проблем, которые оставили. Понятный процесс. Растет уровень образования среди коренного населения, появляется национальная элита, растет стремление к созданию самостоятельного государства. Ну, конечно, конечно. И это... Но здесь было как-то так вот уж совсем. Тунис отпустили, отпустили. Марокко отпустили. Приняли репатриантов, те, которые хотели вернуться. Вот мои друзья приехали. Русско-французы приехали из Марокко во Францию. Они в Марокко были. Мы черноногие, говорили. Это все прошло. А тут катастрофа. Собирались 500 тысяч человек, там 400 тысяч человек принимать. А было миллионы, перевалило за миллион. Алжирцев вообще не хотели принимать, алжирских арабов.
Мэр Марселя, упоминается тоже его фразы.
Да, Гастон де Фер, да. Гастон де
Как он там
Фер.
сказал, что хоть они пусть
Я не
утопятся или
отказал
повесятся.
себе в удовольствии привести слова Гастона де Фера, мэра-социалиста, героя сопротивления. И, ну, он там мэр как мэр. Долго мэр и погрязает в тамошних делах и делишках. Но он просто заявлял, он кричал не своим голосом, что эти черноногие, пусть они хоть повесятся, хоть утопятся, только пусть у нас не живут. Пусть где хотят, там и устраиваются.
Ну, там конфликт интересов, да, насколько я понимаю, потому
И
что все-таки
конфликт
мафия,
интерес,
связанная
конфликт,
с
да,
мэром.
мафия, потому что алжирские сефарды — это еще и ребята из организованной преступности некоторые были, очень сильные, которые
Которые выпили местную мафию.
выбили корсиканцев оттуда. А с корсиканцами у Гастона де Фера, в общем, это все становление Вот в Пятой Республике про Де Голля мы говорили, ему вот целая статья вот тоже посвящена, достаточно большая. И про Де Голля мы говорили в нашей передаче, но я прошу вас почитать внимательно, потому что история с агентурными сетями Де Голля и то, что, конечно, давление армии, чтобы Де Голля назначили премьер-министром, запасной план, предусматривавший военное взятие власти в 1958 году. В общем, это война. Я думаю, что мы сейчас просто пролистаем, вот посмотрим остальные статьи. Эта война оставила до сих пор след. До сих пор. Да, Ольга, подло поступили с черноногими, но я считаю, что неизмеримо подлее поступили с алжирцами, лояльными Франции. Неизмеримо подлее. Вы почитайте, пожалуйста. Мы немножко рассказывали это в прошлой передаче про Де Голля. Но вы почитайте, пожалуйста. Вот эта история, которая была, ну, не то что исчерпана, только при последних президентах она была смягчена, эта история, это извинение перед алжирцами. Кстати, цена слова «война, не война», она давала возможность то, что не называлось войной, всем искажать историю. Всем искажать число потерь. Говорить, так как это не война, и французы там не хотят ничего официально изучать, алжирское правительство в своих целях могло говорить все, что угодно. Могло говорить, сколько погибло, что алжирцев, что 1,5 миллиона погибло. Это не так. Это не так. И это просто не только осознание, отсутствие названия у войны, войной ее не называют, это не только какая-то такая, я не знаю, жеманство, кровавое жеманство, вот что это такое. А это еще и открывает путь спекуляциям, каким угодно. Каким угодно.
Да, и по сей день ведь на фоне этого конфликты случаются. Даже Макрон, действующий президент, он был, там вокруг него был скандал из-за его высказывания.
Ну, скандал, так, потому что он-то на самом деле, вот если бы раньше признали бы все зверства французской армии, парашютистов и так далее, то тогда бы нормально бы восприняли безо всяких, ну, как нормально. Во всяком случае, Макрон, он не сказал ничего против истины. Он назвал бойней варани. Когда просто избивали, уничтожали черноногих в городе Арань. И, в общем-то, не стоит забывать, что делали тогда. Что делали все. Поэтому Деголевское предложение еще в 59-м году, даже в 58-м, мира храбрых. То есть давайте сейчас выясним, залечим раны, обменяемся пленными, обменяемся телами, устроим даже и по перемирию была предусмотрена амнистия всем, кто сражался на той или иной стороне. Никому не мстить. Это тоже элементы непринятого тогда мира храбрых. И вот если бы с каждым, если бы приняли мир храбрых тогда, и остановились бы. Я думаю, на самом деле, Алжир бы отпустили в конце концов. Это не был мир для того, чтобы любой ценой сохранить французский Алжир. Но не умножались бы каждый день кровавые последствия этих столкновений. Не росло бы число с каждым днем. Вот в этом вот такое зыбкое понятие прекращение огня и мира храбрых, это зыбкое понятие, на него очень трудно пойти, особенно тем, кто считает свое дело уж совсем правым. На него очень трудно пойти. Но Сослагательного наклонения, простите за пошлость, нет.
Ну, вот, кстати, пацифисты во Франции того времени, они ведь тоже, они с обеих сторон получали удар за ударом.
Ну, конечно.
Ни там, ни там, ни тут их не любили. Вот на Камю, например.
Камю, ну, все-таки он же алжирец, то есть он франко-алжирец, черноногий. Всю жизнь писал про Алжир. Альбер Камю. Вот два философа-экзистенциалиста. Альбер Камю, который говорит, мне не нужна кровь ни с одной стороны в моем Алжире. На моей родине. Жестко совершенно сказал, возненавидели все. Сартр, его тоже философ-экзистенциалист, занял резко позицию проалжирскую. Но можно сказать, что позиция Камю такая, над схваткой, вот она, в это время, ну и так далее, можно сказать. Но мне кажется, что Камю был, во-первых, честен, во-вторых, человечен, абсолютно. И уже ведь во время войны ему присудили Нобелевскую премию по литературе. В 57-м.
Сергей Александрович, а вообще в те времена, на ваш взгляд, было возможно прекращение огня или нет?
Шут его знает. Вот шут его
Просто
знает.
если это представить, то без провозглашения независимости Алжира наверняка продолжались бы те теракты, которые, кстати, и в Париже были.
Да продолжалось бы все, они, когда уже ясно было, что настанет перемирие и будет Алжир независимым, тогда тоже были и разгромные демонстрации, и теракты были уже в 62-м году, когда все это было близко. А бойни после подписания перемирия, после провозглашения независимости. Оранская это бойня была. Бастиен Тери с его словом мстил за Оран, Илья Иткин пишет, если я правильно помню. Правильно помните? Тогда армия французская, вообще армия французская соблюдала формальности соглашения о перемирии и Венских соглашений. Вот вечно во Франции что-нибудь эпохальное и не всегда ясное случается почему-то на водах. Виши, Эвьян и далее по списку. И Бастиен Тери – это человек, который был одним из организаторов и исполнителей, не заказчиков, покушения на Деголя. Это единственный человек, который был расстрелян как военный, капитан Бастиен Тери, был расстрелян при Деголе. Остальные путчисты и аасовцы, они получили разные сроки и потом были отпущены, амнистированы и так далее. Бастиен Тери – это единственный человек, которого расстреляли. И мстил он Деголю лично. Но там еще был, во-первых, он военный, его расстреляли. А во-вторых, конечно, не поэт, не только поэтому. А во-вторых, это было покушение не на президента, на действующего президента, избранного тогда еще не всем народом, но национальным собранием. И второе, там была жена Деголя в машине. И это гражданское лицо. Так что Илья, да, действительно. Там становилось, все становилось поводом для мести, как всегда это бывает. Как всегда это бывает. Так, дальше.
Галина пишет, что одного часа для рассказа о номере мало. Это правда,
Столько
действительно.
рубрик еще не охвачено, Галина продолжает, да? Я люблю Демиденко и серию о марках читать. Там-то и серия о марках. У нас тут наш тоже приятель, да, один. Там все время у Евгения Сергеевича все время наши приятели. То Саддам Хусейн, то у него Квислинг был в прошлом номере. Вот, замечательный. И статьи у Демиденко тоже прекрасные. Там покажите нам чудесного армянина, да? Покажите у нас чудесного армянина. Там есть такая картинка, ребят. А то мы как-то заговорились, и картинок не показываем.
Да, мы сейчас попытаемся найти,
Да,
да, это страница
вот,
77.
прекрасный армянин. Это Лорис Меликов. Лорис Меликов, и спасибо за такой подробный о нем рассказ, потому что это человек, который своей политикой и вот такой вот диктатурой сердца в самые последние месяцы жизни Александра II, вот он вполне мог добиться ликвидации, добиться изолирования террористических лидеров и активных террористов от просто протестующих. Он был всего в нескольких шагах от этого. И в нескольких шагах и уже была обезглавлена организация народной воли. Была уже обезглавлена. Все. Анфиса говорит, все же, номер должен быть посвящен одной теме, не размазываясь на другие вспомогательные подтемы. Я с вами не согласен, потому что очень большое пространство в журнале занимает главная тема. Но за что вот я, например, люблю, и вот мы когда думали над журналами, мы же делали, составляли журналы, придумывали «Дилетанты», «Демарский», «Венедиктов» и, в общем, вся наша компания веселые, придумывали журнал, который мы бы хотели читать. А так как у нас несколько любимых есть журналов разных стран, журналов исторических, то весь номер никогда одна тема не занимает. Потому что это бывает даже в спецвыпусках. Есть все равно обзор книг, обзор фильмов, рубрики. Та же самая, как марка у нас вот все эти 2 года была. И она не должна занимать, потому что как только ты одной теме посвящаешь целый номер от корки до корки, тут же получается, что ты отсекаешь от себя массу читателей. Массу читателей. Какова была реакция мирового сообщества? Да, Анфис, вы правы, что у нас немного об этом, если не считать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. И мы... Это был не самый главный фактор. Соединенные Штаты, которые держались, вот не очень так одобряли Францию, Советский Союз, который поддерживал ФНО, но с тем, чтобы вот еще одна будет социалистическая страна, что, в принципе, и получилось. В Северной Африке уже будет. Так что здесь мы сосредоточились на том, что... И он не оказывал вот это мнение, не оказывал не тот человек Деголь, чтобы на него оказывало международное какое-то мнение. Это человек, который через 4 года после перемирия выйдет из военной организации НАТО. И я напомню, что он был как антикоммунистом, так он очень сомнительно относился к американскому влиянию. И как раз от американского полного влияния он и хотел Францию избавить, когда предлагал свои варианты республики даже еще сразу после Второй мировой войны. Этот журнал — повод поискать что-то про войну в Алжире. Да, прочтите еще, есть замечательная вот такая вот книга, сейчас я вам ее должен показать, если она недалеко завалилась, книга Михаила Трофименкова про кино на поле боя. И вот там как раз через фильм, который называется «Битва за Алжир», и там как раз рассказано очень много. И это послужило очень хорошим источником для того, чтобы знать. Не так много фильмов. Посмотрите документальные фильмы. Вот сейчас сделали очень много документальных фильмов французы. Вообще сделали очень много документальных разборов. Есть потрясающее, если у вас есть возможность по-французски, генерала Массю, замечательного применителя интенсивных допросов, 71-го года есть интервью его. Потрясающее интервью. Тоже на нем мы основывались, когда делали и эту личность его, как и генерала Солана и так далее. Да, разнообразие. Как раз вы понимаете, что некоторые люди ждут просто тебе, вот Эрмитаж, очередные покои ждут Эрмитажа, очередную часть коллекции Венгеровых, марку ждут, комикс кусочек ждут, кроссворд ждут, в конце концов, как открывать
Дмитрия
историю
Быкова.
Дымарского, да.
А, кстати, Борис Хавкин, постоянный автор, да, вновь написал замечательную статью, которая посвящена Германии и немецкому, и русскому особым
О
путям, так
поиске
скажем.
особого...
Да.
Ой,
И как они
прочтите
там
это.
пересекаются, это замечательная статья, правда.
Да. Как у
Ее
Томсмана
нужно вчитаться, да.
сказано в «Докторе Фаустусе», они лежат на сеновале и о высоких материях, о судьбе народа они говорят. Интересно, кто-нибудь на свете может так вот, будучи студентом, там вообще беззаботным достаточно, думать о судьбе народа, рассуждать целыми ночами? Да я не знаю, русские только, наверное. Вот это и это очень правильно. Кирилл Александров продолжает свою эпопею балтийско-чухонскую, я бы сказал, потрясающую совершенно тоже. Так что, имея ядро центральной темы, которую мы стараемся сделать как можно увлекательнее и достаточно исчерпывающе, у нас еще много всяких рубрик и тем. Все,
Ольга вот
начнем.
пишет, дилетант особенно интересен разнообразием тем. Это правда.
Правда?
Покупайте этот номер, да, на дилетант.шоп, он уже в продаже,
Да.
успейте это сделать. Да, вот тут, кстати, был вопрос об электронной версии. Там люди жаловались, что
Никак
только за август
не
есть.
можно понять. Вот знаете, у нас завтра большой-большой марафон. У нас завтра. Мы вас развлекаем, собираем средства. У нас будут практически непрерывные передачи, начиная с утреннего разворота. Долго у нас будет это все происходить. Я думаю, что у нас будет возможность разобрать еще и электронную версию, посмотреть, что с ней происходит, журнал «Дилетант». Так что завтра с утра
Замечательно.
включайтесь, и все, и донаты. Донаты тоже ведь. Это не так плохо. Вот, очень много завтра исторического будет интересного, и книжного, и вот всего на свете. Так что мы вас ждем. Всего
Отлично.
доброго.
Да, спасибо огромное. Это была программа 96 страниц, новый номер журнала «Дилетант». Мы продолжим подробно разбирать темы этого номера в дальнейших передачах, в передачах «Дилетанты». На YouTube-канале «Дилетант» уже не на живом гвозде, в эфире «Эхо», поэтому по пятницам в 18:05 встречаемся с вами там. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Через час на живом гвозде в программе 2024 Наталья Зубаревич. Между прочим, обратите
Ой,
внимание, Виталий Дымарский проведет этот эфир, да,
ой,
поэтому
ой,
никуда не
хорошо,
убегайте.
хорошо. Ой, не задавайте ей вселенские вопросы. Так не любит, так она не любит. Она замечательно отвечает по очень конкретным экономическим, особенно региональным вещам. Тут заслушается.
Это
Все,
правда.
всего
Да.
доброго.
До свидания.